перевоплощение – путь жизни человека. Из всех живых существ лишь человеку дано знание, что однажды придет смерть. Однако подавляющему большинству неизвестно, когда это произойдет. Настанет ли этот страшный миг в следующую секунду, на другой день, через год или же спустя десятилетия? Более того, покрывалом тайны от этого большинства землян закрыто то, что может происходить за порогом смерти. Незнание у невежд порождает страх. Непознаваемые явления будоражат воображение и разум обычного человека на протяжении веков. Люди, которые считают, что жизнь ограничивается только земным существованием, боятся небытия. Те люди, которые убеждены, что будут существовать после своего физического конца, боятся неопределенности относительно того, куда они отправятся после смерти. Будет ли это блаженное место, называемое раем, или ужасное, называемое адом? По теории ортодоксальной христианской церкви, после короткого земного существования наступает якобы или вечное блаженство на небесах, или вечное горение в преисподней. Но, как это ни странно, тот церковный рай, который существует в воображении человека, чаще всего его не привлекает. Поэтому немногие так называемые истинные верующие стремятся туда попасть. Остальные же упорно цепляются за земную жизнь, несмотря на свои земные напасти и страдания. Дэвид Ллойд Джордж, премьер-министр Великобритании, во времена Первой мировой войны однажды признался: «В детстве мысль о рае пугала меня больше, чем об аде. Я представлял себе рай местом, где будут вечные воскресения с их вечными церковными службами, с которых невозможно будет убежать, поскольку Всевышний с помощью ангельских когорт будет постоянно следить за теми, кто их не посещает. И это было ужасно. Традиционный рай со своими вечно поющими ангелами чуть не свел меня с ума в юношеские годы и сделал атеистом». И далее он продолжает: «По-моему, мы перевоплотимся». То есть бессмысленное времяпровождение в таком раю вызывает в людях мысли о возвращении в мир земной, потому что большинство людей могут представить себе только земную деятельность. И несмотря на все трудности, невзгоды, разочарования, многие не променяли бы тяжкую земную жизнь на существование и вечный отдых в церковном раю. А уж для тех, кто нагрешил так сильно, что их ждет так называемый церковный ад и вечные муки, земная жизнь, конечно же, является раем. И идея о возвращении в земную жизнь или о перевоплощении для них является спасительной. Это дает им возможность переосмыслить свои действия, поступки и в новой жизни уже не совершать ошибок. При таком подходе к жизни человеку дается шанс на дальнейшее совершенствование более прилежной и добросовестной работой на земле. С другой стороны, некоторые разочарованные в жизни люди придерживаются теории вечного рая после смерти. Они не принимают идею перевоплощения, которая противоречит существующим церковным догмам. Согласно этим примитивным догмам, в некоем идеале установлено мифическое вечное пребывание на небесах. По церковным канонам считается, что своими земными страданиями, которые человек сам себе создал и продолжает создавать, он якобы заслужил некое вечное блаженство, в результате чего он попадает в рай, где будет вечно наслаждаться. И чтобы навсегда уйти от тех жизненных трудностей и невзгод, которые преследовали человека при жизни земной, он стремится попасть в вечное блаженство после перехода в мир иной. Человек боится повторения тех же самых ситуаций, от которых он спрятался в раю. А такие ситуации обязательно будут повторяться в новых земных жизнях до тех пор, пока человек в этих жизнях не научится с ними справляться. Таким образом, перевоплощение не является легким выходом из тех ситуаций, которые люди сами создают себе своим невежеством. Поэтому, чтобы преодолеть все горести и невзгоды, надо много работать, надо приложить немало своих собственных сил. Часто на такую работу не хватает и нескольких жизней. В учении «Живая этика» говорится: «Требуется несломимая вера в конечную победу света в себе, чтобы перед лицом очевидности внешней утверждать огненную действительность». Хорошо в это время основы в себе повторять. От основ никуда не уйти. Нельзя отрицать несомненное. Нельзя отрицать, опыт имея, переход в мир надземный после смерти физического тела. Нельзя отрицать свое тонкое тело, ибо не раз выделялось оно в сознании плотном и было в том мире, куда уходят развоплощенцы. Нельзя отрицать примата духа, ибо сила его уявлялась не раз в явлениях тонкого мира и в мире земном. Владыку жизни нельзя отрицать, ибо свидетельства были явлений его. Два мира нельзя отвергать, земной и надземный, ибо опыт имеется в том и в другом. Через 7 лет меняется плотное тело в элементах своих, замещаясь новым составом материи. Но обладатель его, который над телом, он остается и жить продолжает в химическом теле другом и имеющем только внешне ту же прежнюю форму, которая растет, достигает расцвета, стареет и дезинтегрирует, чтобы освободить дух для жизни в надземном. В этом потоке жизни и смены проводников миллиарды людей. Поток эволюционен. Сперва, спускаясь в материю, и затем поднимаясь и утончаясь, развивается и растет все живое, чтобы достичь форм внеплотных. Той же внеплотности, с которой началась эта жизнь, но на высшей ступени, в сознании полном, в пройденном пути и пути, предстоящем в новом цикле времен. Так путь определен. Он идет в беспредельность достижений, он не имеет конца. Вся жизнь земная в данном теле, только миг краткий на этом пути, без конца и начала. Таким образом, перевоплощение – это путь беспредельного совершенствования человека или путь космической эволюции сознания. В гранях Агни-йоги говорится: «В каждом новом воплощении человек получает новые тела или оболочки, состав которых находится в соответствии с сущностью их обладателя. Физическое, эфирное, астральное, тонкое и ментальное тела состоят из соответствующей сущности человека материи. Тело причинности привлекает материю именно нужного состава. Плотная карма настигает воплощенного с первых дней его жизни в новом теле и не оставляет уже до конца. Свобода духа заключается в свободе выбора поступать или думать так или иначе в каждом отдельном случае. Если поступки могут быть иногда вынужденными обстоятельствами, то свобода мышления остается все же неотъемлемой. Эволюция духа требует усовершенствования во всем и преодоления вредных и темных накоплений прошлого. С этим и воплощается человек на земле, чтобы оставить ее, умножив положительное качество духа и приобретя новые знания и опыт. Иначе бессмысленна жизнь, иначе не выйти из бесконечного колеса рождений и смертей. Многие из тех, кто не верит, что будет жить после смерти, успокаивают себя мыслью, что обретают нечто вроде бессмертия через продолжение своего плотского рода. Однако, если рассматривать время в космических масштабах, приходит понимание того, как все недолговечно. Много лет назад английский философ, атеист, математик Бертран Рассел заметил: «Всем трудам веков, преданности, вдохновению, полуденному сиянию человеческого гения всему суждено исчезнуть при грандиозной гибели Солнечной системы. И весь храм достижений человека будет неизбежно погребен под осколками руин Вселенной». При таком подходе к проблеме жизни и деятельности человека на Земле возникает желание вообще ничего не делать, не трудиться, не развиваться. Ведь когда-нибудь все погибнет, и что дальше? Все, чего достигли люди на Земле, пропадет даром, и получится так, будто в действительности ничего и не было. Так зачем же тогда утруждать себя и что-либо делать? Такое невежество вызывает в людях бездействие, пессимизм и неверие. Однако существуют философские учения, в основном восточные, которые говорят о том, что жизнь не ограничивается узкими рамками короткого существования в земном мире. Жизнь вечна. Виды этой жизни различны. Жизнь существует не только в мире плотном, но и во всех тонких мирах. Живет и эволюционирует не только человек, но и вся природа, все планеты, все солнечные системы, все галактики. Все это живет и развивается по великим космическим законам. В учении жизни сказано: «В руинах лежат огромные города, когда-то великих народов, занесены песком когда-то цветущие страны. От исчезнувших рас и следа не осталось на поверхности Земли. И только где-то в глубине океанов можно бы найти развалины этих городов. Так ничего, кроме руин, не останется и от современной цивилизации, и кроме неверных воспоминаний, ничего от народов. Где Вавилон, Троя, Карфаген, где город Золотых Врат? Где люди, жившие там, любившие, страдавшие и не думавшие о смерти, как не думают о ней современные люди? Где это все? И планета умрет, и уйдет с нее жизнь, смысл которой не в плодах рук человека, но в опыте и знании, которые дает жизнь и которые накапливает и сохраняет человек в бессмертной триаде своей, с тем, чтобы унести их с собою на другую планету, когда умрет та, на которой он ныне живет. Бессмертен дух, и неуничтожима чаша его накоплений, ибо чаша и дух не от мира сего, хотя и наполнена чаша плодами земных достижений, то есть знанием и опытом, собранными на земле. И в этом собрании жатвы и трудов на земле и состоит смысл земной жизни. Все, что творится рукой человека, все обречено на разрушение, ибо строится на сегодняшний день или на предельные сроки. Но беспредельность дана человеку, как устремление цель и контейнер для всех устремлений его, не пронизанных плотной сферой. Так в беспредельности жизнь, и нити ее могут быть протянуты из сфер настоящего окружения в беспредельность, где жизнь не имеет конца. Может ли помириться дух с тем, что, проживя на земле 60 или 70 лет, или даже 100, он умирает и исчезает уже навсегда? И жить для чего же тогда, если вместе с планетой сгорит и исчезнет когда-то все то, что на ней, и все человечество в целом? Если не имеет смысла конец существования человечества, то не имеет его и любая точка в разрезе временного этого существования. Но с этой чудовищной бессмыслицей разум не может смириться. И смысл жизни в том, что дух человека бессмертен, что многие жизни воплощается он на земле, чтобы, окончив на ней цикл своих жизней, перейти на другую звезду, высшую по ступеням эволюции миров, чем наша планета. Смысл жизни велик, но заключается он в самом процессе труда, но не в его результатах или плодах материальных и видимых глазу. Труд нужен, нужны эти плоды, нужны и города, и дома, и все удивительные продукты человеческого ума, гения и изобретательности, венчаемые красотою. Нужна и мирная, и счастливая жизнь человека на нашей прекрасной земле. Все это нужно, все это очень нужно и важно, но не само по себе, а как неизбежная и очень нужная ступень к еще более великому будущему. Для разума человека нет никаких пределов и ограничений. Он может победить все и разрешить все проблемы. Он может создать для человека такие тела или оболочки, в которых он сможет жить, не подчиняясь обычным земным условиям. Он может победить природу даже и в этом. Все энергии космоса и вся материя во всех своих формах в его распоряжении и будут служить ему, дерзающему на чудесное и невозможное. Невозможное для невежества и незнания возможно для того, кто знает. Кто знает, что человек рожден, чтобы властвовать над природой и жизнью. И ныне вступает он в период блистающих побед науки и знания над видимыми и невидимыми глазу мирами, чтобы выйти из этой борьбы победителем жизни и смерти. Одним из великих космических законов является закон перевоплощения, согласно которого человек живет в плотном земном мире не один раз. После очередного воплощения наступает период жизни в тонких и высших мирах для усвоения опыта, полученного в течение жизни в плотном мире. Затем отдохнувший и полный энергии человек возвращается в мир плотный для получения новых знаний, опыта и дальнейшего роста. А затем опять переход в миры тонкие. Великие учителя человечества говорят: «Из колеса надо выйти, из колеса рождений и смертей». Воплощения останутся, но круг разомкнется и станет спиралью подъема, каждый раз завершаясь при смерти на точке более высокой, чем та, которая предшествовала ей. Рост и расширение сознания сопутствуют спиральному восхождению, а ведущим магнитом становится лик учителя. Путь этот пролегает в беспредельность, и из обывателя превращается человек в путника великого пути. Умалишенно снуют люди по планете, чтобы закончить ничем и уйти, ничего из окружения своего не взяв дальше с собою. Но собиратель сокровищ может каждое действие свое, мысль или чувство использовать для приумножения камня, кристалла его увеличивая сознательно. Как полезно может быть все, если ведома цель? Конечно, растут и они, не знающие великого пути, но разница между ними и теми, кто знает, такая же, как между младенцем и взрослым. Многие пребывают еще в младенческом состоянии. Спаситель назвал их слепыми, а иных – мертвецами, ибо сознание их, лишенное огня жизни, разлагалось в застое. Владыка есть двигатель эволюции. К владыке примкнувший становится толчком для спящих сознаний. Противоречие в том, что люди, порой проявляющие кипучую деятельность, спят в духе, и труд их бесплоден для духа. Все успехи земные – ничто, если дух не проснулся. Но при пробуждении духа становятся они могучим фактом жизни. Цель материального прогресса настоящего времени состоит в том, чтобы вдохнуть в него учение жизни, и тогда сразу одухотворить все то, что ныне сознательно, неосмысленно. возводится храм культуры, но лишь долженствующий наполнить его пространственный огонь, объединившись с сознанием людей, даст ему пульсацию жизни. Но стены его материальны, равно как и основание, и надо закончить его, иначе идущий огонь не во что будет принять. Непринятый сознательно огонь разрушителен будет, и непринявших сожжет. Ждем пробуждения сознаний. Этим явлением обуславливается ход событий. Мировоззрение, опирающееся на великий закон перевоплощения, присуще не только приверженцам восточных философий и религий. В церковных христианских евангелиях, которые искажены как составителями, так и в результате многочисленных корректур и переводов, все же содержится несколько мест, где ясно выражена идея перевоплощения. В главе 8 Евангелия от Иоанна иудеи издевались над Иисусом за то, что Он поставил Себя выше Авраама. Он ответил: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще и 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Далее, в главе 9 того же Евангелия от Иоанна, Иисус вернул зрение человеку, родившемуся слепым. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: „Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус ответил: „Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии“». Вопрос учеников указывал на две возможности. Либо он согрешил до того, как воплотился, то есть до рождения, что подразумевает его прошлую жизнь. И вторая возможность. Либо родители его были виновны в каком-то поступке и, возможно, тоже в прошлых жизнях. Если мысль о перевоплощениях пришла в голову ученикам, значит, теория о перевоплощении была распространена среди евреев в то время. А раз она была всем известна, то Иисус не считал необходимым учить о ней отдельно. Он просто упоминал о ней, как о само собой разумеющейся. И еще один факт, подтверждающий идею перевоплощения, который отражен в Евангелиях от Матфея и от Марка. Это касается пророка Илии и Иоанна Крестителя, как одной и той же бессмертной индивидуальности, которая воплощалась в разных смертных временных личностях. Ученики спросили Иисуса: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус ответил им: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». И тогда они поняли, что Он говорит им про Иоанна Крестителя. Можно привести еще несколько цитат из Евангелий, где подтверждается тот факт, что закон перевоплощения воспринимался евреями как должное. Единственную проблему представляло установление личности перевоплотившегося человека. Теория продолжения жизни после смерти и перевоплощения имеет многочисленных сторонников на Западе. В настоящее время интерес к этой теме растет и среди общественности, и среди ученых. По этой теме появляются многочисленные публикации, книги, статьи. Исследуются и печатаются истории людей, вспомнивших свои прошлые воплощения. Особенно интересны результаты работы профессора психиатрии из медицинского колледжа Университета штата Вирджиния, доктора Яна Стивенсона. Он собрал более 5 томов, в которых приводятся истории детей, живущих в разных концах планеты, которые помнят свои прошлые жизни. Ученые разных стран мира занимаются этой проблемой. Сейчас мы посмотрим фильм об исследованиях ученых планеты в этой области и узнаем их мнение о вопросах перевоплощения. Видеофильм называется «Реинкарнация».
Священный город индуистов Варанаси расположен на берегу реки Ганга. Жизнь для верующих индийцев не заканчивается после смерти. Внешняя оболочка, после того, как душа покидает тело, предается огню. Священные воды Ганга. Но душа не умирает. Она должна вернуться на землю для нового рождения.
Кто может посчитать солнечные лучи? Солнце – это бесконечный источник лучей. Также бесконечно много и душ. Умирает только материальная оболочка, а душа все время возвращается на землю. Если прошлая жизнь была не очень счастливая, в следующей обязательно повезет. Но если в этой жизни ты совершил грех, то это отразится на твоих последующих воплощениях.
Дели, Индия. 11 декабря 26 года здесь появилась на свет девочка, о которой позже будет говорить весь континент. Шанти Деви до 4 лет не произнесла ни одного слова.
Моя сестра Шанти Деви была немного младше меня. Она росла замкнутым ребенком. Шанти очень поздно начала говорить, мы даже думали, что никогда не услышим ее голос. И вдруг этот счастливый день наступил. Первое, что она сказала моей матери, было: «Моя родина Матхура». А в прошлой жизни я жила в Матхуре и была замужем. Моим мужем был Кедарнатх Хауби, торговец тканями.
Маленькая девочка рассказывала удивительные подробности о своей прошлой жизни, несмотря на то, что никогда раньше не была в Матхуре. Она могла вспомнить даже обстоятельства собственной смерти. Это случилось во время рождения сына.
Моего отца это совершенно не интересовало. Он считал, что все, что говорит Шанти, это детские фантазии. А вот моя мать, наоборот, придавала происходящему большое значение.
В конце концов, было решено провести расследование в близлежащей Матхуре. Результат был поразительным. В этом городе действительно проживал торговец тканями по имени Кедарнатх Хаубе. Его жена умерла во время родов, в год, когда родилась Шанти Деви. Услышав об этой истории, торговец сразу же отправился в Дели.
Когда Кедарнатх приехал в Дели, многим людям было очень любопытно узнать, придумала ли Шанти Деви эту историю, или же она говорит правду. Мало кто верил в детские рассказы. На следующее утро Кедарнатх открыто заявил, что эта девочка его вновь рожденная жена Лугди. Он был абсолютно уверен в этом. Удивительная весть распространилась с молниеносной быстротой, и сотни людей приходили посмотреть на ребенка. Они даже выстраивались в очередь.
В это же самое время в Индии начались религиозные беспокойства. Индуисты выступали против мусульман. В В центре этого противостояния находился буддист, искавший возможности мирного разрешения проблемы. Это был Махатма Ганди.
Именно потому, что обстановка в Индии была очень напряженной, этот случай предали огласке. Многие люди догадывались о причинах популярности истории с Шанти Деви. Они понимали, что правительство использовало ее в целях пропаганды буддизма.
В 1935 году Махатма Ганди пригласил в свою резиденцию девочку Шанти Деви.
В возрасте 62 лет Шанти рассказывала мне, ну, насколько она могла еще все помнить, как она сидела на коленях Махатмы Ганди, этого исхудавшего и уставшего человека, и что она в этот момент чувствовала. Она до сих пор волновалась, когда вспоминала об этом.
Комиссия, состоящая из 15 известных экспертов, ученых и журналистов, должна была расследовать случай с Шанти Деви и сделать свои выводы. В ноябре 1935 года эта комиссия направилась из Дели в Матхуру. В поезде с ними ехали Шанти и ее брат. Для всех эта поездка была очень волнительной.
До Матхуры комиссия добиралась поездом. От вокзала по городу нужно было передвигаться на тонгах. Тонга в то время была единственным транспортным средством в Матхуре. Она чем-то напоминает карету, запряженную лошадьми. Шанти Деви находилась в первой тонге, и она показывала дорогу всей группе. Это был ее первый тест. Первое испытание, правду она говорит или нет.
Позднее в докладе комиссии отмечалось, она правильно отвечала на большинство вопросов, которые мы ей задавали об улицах и зданиях, встречавшихся на нашем пути. Например, она рассказала нам, что вокзал раньше выглядел совсем по-другому. Она живо описала священные ворота Матхуры, к которым мы должны были подъехать. Потом она вела нас мимо зданий, которые, по ее словам, в то время еще не были построены.
Она действительно показывала нам дорогу. Сейчас вы должны свернуть влево, здесь прямо, здесь опять сверните влево и дальше вот к той площади. Вот так она направляла комиссию прямо к тому месту, где жила в своей предыдущей жизни.
Прямо перед магазином ткани Кедарнатха Хауба она встретилась с сестрами умершей девушки Лукди.
Она сразу меня узнала. Было очень много людей, они толкались и стесняли меня от нее. Она всех помнила. Всех наших соседей, сапожника, прачек. Она помнила, кто где живет, каждый переулок, по которому проезжала.
Но самая драматичная встреча произошла позже. 9-летняя Шанти встретилась с собственным сыном Навнетом, при рождении которого она умерла. В день их новой встречи он был старше ее на год.
Они показали на меня и спросили у Шанти Деви, кто это? Она ответила, это мой сын. Ее спросили, а как ты узнала своего сына? Она ответила, моя душа узнала его душу. А потом она начала плакать, и никто не смог сдержать своих эмоций. Мы все начали плакать. Она перестала говорить, закрыла лицо руками.
В тот же вечер комиссия закончила свою работу. Позднее был представлен отчет, в котором говорилось, что случай с Шанти Деви – это событие мирового масштаба. Члены комиссии призывали всех ученых оказать содействие в дальнейших исследованиях и совместными усилиями установить истину в этом вопросе.
Я была так счастлива, что снова нашла свою сестру после ее смерти. В тот момент я и не думала о том, что она с нами не навсегда. Я была счастлива, бесконечно счастлива. Но через несколько дней она уехала домой, в Дели. У меня было такое чувство, что я потеряла сестру во второй раз. Я снова испытала ту же грусть и боль.
В 87 году Шанти Деви умерла в возрасте 62 лет. За 4 дня до смерти она дала свое последнее интервью.
Чего вы ожидаете в будущем?
Я думаю, что моя следующая жизнь будет освобождением. Каждый должен пережить взлеты и падения в своих последующих воплощениях. С этой моей жизнью заканчивается один из циклов.
Сотни исследователей, ученых, критиков, журналистов и писателей посещали ее для того, чтобы побеседовать с ней. Каждый из них пытался узнать что-то новое и, может быть, постичь тайну переселения душ. Этот интерес к Шанти Деви продолжался практически до последних дней ее жизни. Мне тоже удалось взять интервью за 4 дня до ее смерти.
О том, что со мной произошло, стало известно всему миру. И на это была Божья воля, ведь мы только проводники его идей. Наш мир — это сцена, а мы актеры, танцующие по желанию Бога. Мы не в силах что-либо изменить, каждый должен пройти свой путь.
В священной книге написано, что реинкарнация существует. И моя мать на своем примере это доказала. Теперь мы точно знаем, душа не умирает. Она вновь рождается в другом человеке. Тот, кто раньше не хотел верить в реинкарнацию, должен признать, что это реальность. Судьба распорядилась так, что я стал участником этой истории и одновременно свидетелем. Теперь я ни минуты не сомневаюсь, что то, что написано в священной книге, истина.
Через год после работы первой комиссии было назначено новое расследование истории с Шанти Деви. До сих пор не опубликованные результаты этой работы открывают очень важную деталь. Торговец тканями Кедарнат Хаубе задолго до встречи с Шанти регулярно бывал в Дели. Он частенько захаживал в молочный магазин, который находился прямо напротив дома родителей Шанти Деви. Может, именно это было источником необычных знаний из предполагаемой прошлой жизни.
Ну, что касается меня, я считаю случай с Шанти Деви достаточно серьезным событием для того, чтобы его изучать, даже несмотря на некоторые слабые стороны. Однако сегодня, спустя 72 года после той истории, имеется много новых случаев, которые, может быть, даже убедительнее доказывают существование реинкарнации. Мне кажется, что мы должны внимательнее к ним отнестись. Это очень важно.
Некоторые из этих историй мы сейчас рассмотрим и попытаемся проанализировать. Университет Шарлоттесвиль, Вирджиния. Уже более 40 лет здесь работает психолог и патриарх в области исследования реинкарнации доктор Ян Стивенсон.
Если принимать во внимание самые яркие случаи, можно сделать вывод, что реинкарнация – это лучшее, но не единственно возможное объяснение происходившего. В нашей практике нет ни одного абсолютно доказанного случая. Все они имеют слабые стороны. Я никогда не настаиваю на том, что мы имеем доказательства реинкарнации, но я всегда думаю о том, что это может быть принято во внимание как возможное объяснение. Я думаю, вы понимаете меня.
Доктор Стивенсон исследовал более 4000 случаев, указывающих на новое рождение. Он собрал не только интервью с людьми, пережившими реинкарнацию, но и многочисленные факты физических аномалий на теле человека. Стивенсон считает, что они могут быть доказательством насильственной смерти в прошлой жизни.
О том, что ваша душа перерождалась, могут говорить, например, родимые пятна на теле, которые каждый из нас имеет. Или какие-то необычные сны, которые тоже каждому из нас снятся. Но я и мои коллеги изучаем и описываем факты намного значительней и серьезней. Можно сказать, что мы охотимся за такими случаями.
Собрано уже более 600 таких историй. Эта маленькая девочка живет в Турции. В ее голове всплывают страшные воспоминания о том, что в прошлой жизни супруг отрубил ей голову. С самого рождения на ее шее можно заметить странный красный след. Маленький мальчик из Шри-Ланки. Его предшественник погиб от выстрела в голову. Это молодой человек из Индии. В прошлой жизни он скончался в автомобильной катастрофе. Ему раздавило ноги.
В некоторых случаях мы устанавливаем перерождение по данным из прошлой жизни. И эти сведения оказываются очень ценными. Очень ценными.
Доктор Ян Стивенсон создал всемирную сеть информаторов. Если где-то обнаружится новый случай реинкарнации, американский исследователь будет знать об этом одним из первых. Так стало известно о том, что произошло в Антакии, на юго-западе Турции. Здесь проживают алевиты, религиозное меньшинство, которое верит в переселение душ. С некоторых пор среди членов этой общины стали появляться слухи о том, что 4-летняя девочка вспоминает фрагменты своей предыдущей жизни. По поручению доктора Стивенсона в Антакию прибыл немецкий психолог доктор Юрген Кайль.
Девочка рассказывала нам обо всем, что приходило ей в голову. Она очень подробно описывала некоторые фрагменты своей жизни. И, насколько я понимаю, эти картины из прошлой жизни очень сильно навредят ей, когда она повзрослеет. Это слишком необычный опыт. Я считаю, что это один из самых тяжелых случаев, встречавшихся в нашей практике.
Альтра Капи из Антакии. Ноября 1998 года она погибла в автокатастрофе, получив смертельную травму головы. Через 28 дней после несчастного случая в Антакии на свет появилась девочка. Маленькая Димет родилась с огромной гематомой на виске.
Конечно, мы не можем утверждать, что это было новым рождением души. У нас нет стопроцентных доказательств. Однако, это, скорее всего, именно так и есть. Девочка родилась с гематомой на том самом месте, которое смертельно повредило Альтра Капи.
Прежде всего, доктор Кайль направился с визитом к девочке. С помощью переводчицы он попытался поговорить с 4-летней Димет о том, что она помнит из прошлой жизни. При этом также были записаны свидетельства родственников.
Сначала Димет сказала нам, что у нее две мамы. Мы спросили, почему две, но она настаивала на этом и даже назвала ее имя Лимина. Я знала только одну Лимину, что была портнихой, у которой я как-то шила платье. Но я еще ничего не успела ответить Димет, как услышала вопрос. «Бабушка, а что значит шить?» И обратилась к Аллаху и спрашивала, как только это могло само по себе прийти ей в голову. Ведь она такая маленькая.
Доктор Кайль старается узнать у Димет и ее родственников новые подробности о ее прошлой жизни.
Там была только Айфер. Кто такая Айфер? Кто такая Айфер? Айфер – это ее сестра.
Нас было около 20 человек в автобусе, мы все вместе ехали на прогулку к морю. С нами такое не часто случается, но мы решили сделать приятное Димет, ведь она еще ни разу не видела море. За рулем был мой муж, рядом сидел брат Мехмет. Димет сидел между нами. Когда мы проехали километров 10, Димет стала очень странно себя вести, она вдруг начала дрожать и плакать. Мы никак не могли ее успокоить. Мой брат Мехмет взял ее на руки и спросил, что случилось. Она тихим голосом, как будто боится кого-то, сказала: «Здесь у нас была авария». И начала рассказывать подробности.
Интервью приближалось к очень деликатному моменту. Доктор Кайль пытался как можно осторожнее поговорить с девочкой об обстоятельствах ее смерти.
Она сказала, что умерла в Кивлике. Я ее спросила, кто тебе сказал, что ты умерла там? Она ответила, я это знаю.
Это Божье провидение. Божье провидение. Такое случается с людьми, которые умирают не своей смертью. Это Божье провидение.
В тот день Альтра Капи вместе со своей сестрой Айфар отправилась на пикник к морю. Недалеко от города Кивлик случилась автомобильная катастрофа. На крутом повороте водитель не справился с управлением. С Айфар ничего не случилось, она осталась невредимой. что же знала об аварии маленькая Димет к моменту интервью?
Димет рассказывала в деталях, конечно, на детский манер, как случилось это несчастье. Она помнила, как они ехали к морю, вдруг машина начала переворачиваться. Димет описала то место, куда ее выбросило из машины. Она помнила, что кто-то нашел ее мертвое тело. В воспоминаниях Димет сохранились все подробности, и это очень удивительно.
Между тем, доктору Кайлю удалось встретиться с семьей погибшей. Из разговора с сестрой Альта, Айфер, он узнал новые детали трагического происшествия.
Когда я пришла в себя и выбралась из машины, я поняла, что сестру уже нашли недалеко от места аварии в канале. Мобильный телефон, сумочка, сигареты лежали рядом. Здесь у нее была кровь, и мозг ее вытек. У меня до сих пор перед глазами-то страшная картина.
Тогда я ударилась о камень. Было много крови. Что-то случилось с моей головой. Потом я стала очень маленькой.
Тревожно слышать такие детали из уст 4-летней девочки. Как реагировала на это сестра, погибшей в аварии Альтра Капи?
Мы воспользовались случаем и спросили, не хочет ли она увидеть ребенка. Сестра сначала немного колебалась, но все же согласилась на этот эксперимент. Конечно, Димет ничего не знала о том, что сегодня к ней придет сестра Альтры Капи, той девушки, которой она была в прошлой жизни. Димет сидела на коленях у тети и играла. А в комнату вошла сестра.
Сестра погибшей с большим трудом сдерживала свои эмоции. Позже она призналась, что ей очень хотелось увидеть в глазах ребенка свою сестру.
Это мои субъективные ощущения, но эта ситуация произвела на меня очень сильное впечатление. Когда девочка столкнулась с пристальным взглядом сестры погибшей, она начала сильно волноваться. И это заметили все, абсолютно все.
Как обычно, доктор Кайль послал собранный материал в Шарлоттесвиль. Случай с Димет был проанализирован и на некоторое время забыт. Но в начале 70-х годов доктор Стивенсон поручил юридическому агентству провести независимую проверку результатов своих исследований.
Над этим я работал непрерывно с 1970 по 1973 год. Нам было по-настоящему интересно, имеют ли эти феноменальные случаи, которые мы расследуем, рациональное зерно. Понимаете, я как юрист думаю, что это единственно верный путь. Не просто так все принять или все отвергнуть, а попытаться найти объективные доказательства. Нам было очень трудно работать, так как зачастую доказательствами являлись эмоциональные переживания людей, испытавших на себе перерождение.
Доктор Рамсон представил выводы по результатам расследования в докладе, который до сегодняшнего дня остался неопубликованным. И выводы эти были критическими. Рамсон столкнулся с ошибками в методах и не вполне корректным опросом детей. Результаты исследования доктора Стивенсона были поставлены под сомнение.
Я не встретился ни с одним случаем, который был бы убедителен настолько, чтобы изменить мое представление об этом явлении. Воспоминания очевидцев, рассказавших о событиях многолетней давности, рассказы семей, которые давно уже сформировали свое отношение к происшедшему, все это не доказывало существование реинкарнации. Я не нашел ни одного серьезного факта, который мог бы меня переубедить. А ведь я юрист, и для меня факты важнее всего.
Индийский психолог разделяет этот критический взгляд на исследование Стивенсона.
Я лично изучил сотни случаев, которые якобы свидетельствовали о перерождении души. В результате я убедился в том, что все эти истории – абсолютные обманы мошенничества. Или же они просто говорят о каком-то психическом заболевании этих людей. Всех этих людей.
Для Эдамаруку показателен тот факт, что почти все дети, за небольшим исключением, вспоминают о своей прошлой жизни. Только в тех странах, в которых реинкарнация является составной частью религии. Доктор Идомаруко убежден, высказывание ребенка – это прежде всего продукт религиозных представлений его семьи и окружения.
Дело в том, что основополагающая концепция реинкарнации ошибочна по своей сути. Так как она гласит, если ты был в чем-то ущемлен в прошлой жизни, в какой-нибудь другой жизни ты получишь все сполна. Если ты принадлежишь к низшей касте, если ты беден, у тебя нет денег, нет работы, все это придет к тебе, но в следующей жизни. Человеку предначертан путь, который он должен обязательно пройти. Бесполезно пытаться что-то изменить в своей судьбе. Такая установка отнимает у людей силы. У них пропадает стимул что-либо изменить в своей жизни. Они не пытаются бороться с обстоятельствами, а принимают течение своей жизни как данность. Несчастные люди мечтают о какой-то другой мифической прекрасной жизни, которая начнется после следующего рождения. Это предопределено, это карма или судьба. Человек ничего не может изменить, все решено за него. Вот в этом заключается основная идея реинкарнации. И главная причина того, что люди не развиваются и не ищут новых путей. Я бы так хотел, чтобы в Индии жили активные люди, полные энергии и желания что-то изменить в своей жизни, как люди в Европе, в Америке и в других странах.
Между тем, на Западе также имеются многочисленные поклонники теории переселения душ. И у них есть собственный метод. Эта история случилась в 52 году в городе Пуэбло, штат Колорадо. В этом доме Мори Бернстайн провел сеанс гипноза с Дженни Тай, 29-летней женой бизнесмена. Эксперимент был записан на пленку.
Я был один из тех, кто непосредственно присутствовал при всем этом. Я держал микрофон, следил за записью и ассистировал при интервью.
Сейчас мы вернемся назад. Мы отправимся через время, через события назад, к твоему детству. Мы пролистнем страницу за страницей эту книгу. И когда мы будем говорить с тобой, когда я буду расспрашивать тебя, тебе будет 7 лет. И ты сможешь ответить на мои вопросы. Ты ходишь в школу?
Да.
Хорошо. Кто сидит рядом с тобой?
Джакоб.
Хорошо, сказал он. Теперь возвращайся в то время, когда тебе было 3 года. Затем он ее вернул в возраст 2 лет. Возраст 1 года. И так далее, до того времени, когда она еще не родилась. И он сказал ей, иди назад в другое время, в другое место и расскажи мне, что ты там видишь.
Ты можешь мне рассказать, что за картины появляются в твоей голове? Что ты видишь?
Всю краску соскоблили с кровати. Потом покрасили, чтобы было красивее. Это была металлическая кровать. Я соскребла краску своими ногтями. И испортила все рейки. Это было ужасно. Ужасно.
Зачем ты это сделала?
Не знаю, но мне за это здорово досталось.
Мори был потрясен тем, что произошло, так как в тот момент ему открылась абсолютно другая личность, не имевшая отношения к Джинни Тай. Но Мори взял себя в руки и начал задавать вопросы. Он выяснил, что она жила в Ирландии в 19 веке. А затем, находясь под гипнозом, Джинни вспомнила подробности своей жизни. Например, то, что она была младшей дочерью адвоката.
Тайн издал книгу, в которой содержался отчет о проведенных сеансах гипноза. Необычные воспоминания американки Джинни о подробностях своей прошлой жизни в Ирландии в 19 веке стали бестселлером. Вся Америка приняла участие в истории с Бриди Мёрфи.
Мой муж Джой и я были потрясены, так как стали свидетелями феноменального явления. Оно так или иначе отразилось на всей нашей последующей жизни.
Голливуд даже поставил об этом фильм.
Сейчас ты вернешься в прошлую жизнь. Ты видишь себя?
Да.
Ты знаешь, как тебя зовут?
Бриди.
Какая у тебя фамилия?
Мёрфи.
Повтори еще раз.
Бриди Мёрфи.
Где ты живешь?
В Корке.
Как называется страна, в которой ты живешь?
Это Ирландия.
Ирландия?
Если вы верите в реинкарнацию, то случай с Бриди Мёрфи действительно произведет на вас впечатление. Но если вы относитесь к этому недоверчиво, у вас возникнет масса вопросов. Скептики вообще считали, что вся эта история сплошное надувательство. И в этом есть разумное зерно.
Из Денвера было получено письмо от некоего журналиста с разочаровывающим сообщением. Ни одно из воспоминаний о Бриди Мёрфи не нашло подтверждения. Многие подробности не соответствовали реалиям тех лет. Например, выяснилось, что металлические кровати появились в Ирландии позже 1850 года.
Она не хотела больше испытывать действия гипноза. Местная газета цитировала ее высказывание. «Если бы я могла догадываться о тех знаниях, которые откроются передо мной, я бы ни за что не оказалась на этой кровати».
Что же это на самом деле? Реальность или вымысел? Интерес к этой истории с возвращением в прошлую жизнь до сих пор не ослабевает. Сегодня на Западе тысячи так называемых экспертов в области перерождения осуществляют свою практику.
Ваши веки наливаются тяжестью, вы полностью подчинены.
Этот гипнотический сеанс проводит психотерапевт из Обербайерна. Пациент вспоминает свою прошлую жизнь. Он был индейцем в Северной Америке.
В каком-то шатре лежит моя умершая жена. У нее рана на шее. Но она уже умерла.
Если, например, во время сеанса гипноза в человеке, который верит в реинкарнацию, вызвать воспоминания о детстве, а затем обратиться ко времени, когда он еще не родился, то он обязательно расскажет что-нибудь в этом духе. Но что делать в том случае, если в прошлой жизни этот человек был собакой? Получается, что во время гипноза он должен начать лаять?
Такие аргументы не убеждают этих людей. Реинкарнация и возвращение в прошлое для них только вопрос веры.
Из всей деревни жив только ребенок. Он стоит рядом, один.
Почему многие люди так верят в переселение душ?
Я хотел бы сказать, что традиционные религии на данном этапе развития совершают серьезную ошибку. Лишь отстаивая свою духовную значимость и не имеют абсолютно никакого интереса к тому, чтобы выходить на новый уровень. Они должны искать другие пути своего развития. Вместо этого традиционные религии предпочитают охранять свои позиции, которые они когда-то завоевали. Но с другой стороны, для тех людей, которые отошли от церкви, нет альтернативной ценностной системы, которая базировалась бы на этих этических нормах. Может быть, в этом и заключается основная проблема нашей жизни. Мы не можем найти ответы на многие вопросы. И я думаю, что именно это краеугольная проблема бытия.
Религии Дальнего Востока также заняты поисками истинного смысла. В частности, это буддизм в Тибете. Переселение душ – основная идея этой веры. С 13 столетия монахи в Тибете играют решающую роль. Главой тибетских монахов изначально являлся Далай-лама.
Если ты думаешь о жизни, о продолжении жизни, то смерть становится для тебя лишь рядовым событием. Ты будешь относиться к ней как к смене платья. Вот, например, когда наше платье становится старым и изнашивается, мы его выкидываем и приобретаем новое и красивое. Мы не переживаем по поводу того, что оно состарилось, а без жалости расстаемся с ним. Точно так же буддизм относится к смерти. Старое тело, как старое платье, становится больше непригодным, его нужно сменить на новое.
Старинные фрески изображают колесо жизни. Это символ цикличности бытия, от смерти к новому рождению. Кульминацией этого цикла является избавление от страданий.
Все материальное приходит и уходит, приходит и уходит. Это круговорот жизни, это природа. Но дух не умирает. Он продолжает существовать постоянно, перерождаясь в новую жизнь. Дух находит свое материальное воплощение, меняя лишь телесную оболочку. Это основа теории переселения душ.
В это верят все буддисты. Бессмертие души – наша главная идея. Но каждый человек в своей жизни должен стремиться к совершенству, учиться любви и мудрости, должен творить добро и не причинять вред окружающему миру.
17 декабря 1933 года. Лхаса, главный город Тибета. Далай-лама 13 умер в результате тяжелой болезни. В том же году его душа должна была вновь переродиться. Начались поиски нового Далай-ламы.
После смерти Далай-ламы 13-го была назначена специальная группа лам, уполномоченная отыскать нового Далай-ламу. Обычно поиск преемника связан с многочисленными ритуалами. Монахи ищут его по приметам и предзнаменованиям. После того, как предполагаемый юноша найден, он должен пройти традиционные испытания, ответить правильно на все вопросы, которые ему задаст группа лам. И до сих пор все Далай-ламы были найдены именно так.
Первая подсказка, указывающая направление поисков, была дана трупом Далай-ламы 13-го. Во время бальзамирования монахи обнаружили, что его голова повернулась. Взгляд был обращен к северо-востоку. Дальнейшие сведения должен был сообщить оракул.
Это особенное божество – Палден Лхамо. Лхама является защитницей Лхасы и Далай-ламы. Ее отражение появляется на озере, которое называют Лхама-Ладса. И расположено оно недалеко от Лхасы. Это озеро знаменито тем, что предсказывает будущее, отражающееся на его поверхности. Волны этого озера при внимательном взгляде являют определенные картины.
Медитация на берегу этого священного озера – главная часть ритуала поиска нового Далай-ламы. Действительно, к одному из монахов пришло видение, которое указало путь. Группа просвещенных монахов отправилась на поиски Далай-ламы на северо-восток Тибета. Наконец был найден трехлетний мальчик, которого монахи подвергли испытаниям в соответствии со старинными традициями.
Ламы отыскали мальчика в маленькой деревне под названием Такце. В простой крестьянской семье мальчику задавали вопросы, его долго расспрашивали. Ведь одаренные дети помнят иногда о предыдущей жизни. Он без труда различил среди множества предметов звоночек и барабан прежнего Далай-ламы. К тому же секретарь Далай-ламы 13-го сразу признал его. Он так обрадовался их новой встрече, что сразу обнял его. Ламы не сомневались, что они достигли своей цели. Миссия была выполнена успешно.
Монахи взяли мальчика с собой в Лхасу, где во дворце Патала он должен был подготовиться к своим будущим обязанностям. 22 февраля 40 года состоялась церемония возведения на престол Далай-ламы 14-го. Он был признан перерожденцем Далай-ламы 13-го и держателем учения.
Реинкарнация всегда была важна в буддийском обществе. Когда сейчас используют слово «реинкарнация», то подразумевают в этом случае официальный институт, регулирующий наследование государства. Это понятие включает в себя и сохранение владений, резиденций и монастырей, как будто вы снова получаете старый банковский счет.
В 17 веке Далай-лама стал также светским главой Тибета. Это продолжалось вплоть до насильственного изгнания китайским правительством монахов дворца Патала из страны. Верующие в перерождение стали политическим инструментом в руках господствующей власти.
Монахи дают обет безбрачия, они не имеют детей. Но как же в этом случае решится вопрос с последователями? Ритуалы передачи монаршей власти, маленькие принцы, все это здесь не имеет никакого значения. Институт реинкарнации решает такие вопросы по-своему.
Далай-лама живет в эмиграции. Сегодня существует опасность, что и реинкарнацию попытаются сделать выгодным политическим инструментом.
Далай-лама 14-й сказал, что если он умрет в эмиграции, то совершенно определенно следующее перерождение произойдет здесь же, в эмиграции. Он убежден, что душа не вернется на территорию Китая. Китайские власти, конечно, могут попытаться изобразить перерождение Далай-ламы, но каждый житель Тибета сразу догадается о подлоге.
Дарамсала, город в Индии, куда переехал Далай-лама. Оттуда в 95 году он вынужден был наблюдать, как китайское правительство в захваченном Тибете провозгласило своего собственного кандидата на реинкарнацию, высокопоставленного чиновника.
Поиски преемника – это очень долгий и сложный процесс, формировавшийся веками. Ему должны предшествовать божественные предзнаменования. Тот, на кого пойдет выбор, мальчик или девочка, должны иметь определенные приметы. Но прежде всего избранный человек обязан продемонстрировать свои способности и рассказать о своих воспоминаниях прошлой жизни. Это единственный верный путь поиска держателя учения.
Все шире расходятся слухи о том, что Далай-лама хочет упразднить реинкарнацию как основу ритуала выбора преемника. Это не даст возможность китайскому правительству после смерти Далай-лама 14-го возвести на престол свою марионетку. Но при этом представление Далай-ламы о смерти остается прежним.
Если ты воспринимаешь смерть как часть жизни, рождение, болезнь, старость и смерть, тогда это действительно только часть твоей жизни. Многое зависит от того, как ты смотришь в будущее. Если ты думаешь о жизни, о продолжении жизни, тогда смерть будет для тебя лишь рядовым событием. Душа не умирает, она лишь покидает уставшее тело для того, чтобы родиться вновь. Все наше существование заключается в переходе из одного состояния в другое.
Так же, как и Далай-лама, миллионы людей во всем мире верят в реинкарнацию, а верующие не нуждаются в доказательствах.
Ну, как мы видели после просмотра фильма, что мнения по вопросам реинкарнации или перевоплощения у современных исследователей различны и даже противоположны. Конечно, как и во всех исследованиях, здесь возможны ошибки и погрешности. Но то, что жизнь вечна, что человек бессмертен, что так называемая смерть – это только переход из одного состояния в другое, все это известно с незапамятных времен, особенно на Востоке. Все эти истины описаны во всех учениях мира, которые постепенно искажались последователями и темными толкователями этих учений. Искажения эти могли быть и бессознательными, а по большей части они являлись сознательными со стороны руководителей церквей и вероучений, чтобы держать в повиновении и страхе свою паству. Так случилось и с учением Христа. Как и всякий высокий дух, приносивший новое учение на землю, Иисус Христос передавал свои знания устно, в форме притч, историй, заповедей по сознанию окружающих его людей. И по своему уровню понимания последователи Христа записывали его учение. Причем Евангелия были написаны через 30-60 лет после распятия. Официально ортодоксальная церковь имеет 4 Евангелия, которые вошли в Новый Завет. Это Евангелие от Марка, от Матфея, от Луки, от Иоанна. Самое раннее из них, Евангелие от Марка, появилось через 30-40 лет после ухода Иисуса. Согласно исследованиям ученых, ученики Матфей, Марк и Лука не писали книг, хотя Евангелия и озаглавлены их именами. Эти Евангелия основаны на устных рассказах о том, чему учил Иисус, и в них, по мнению ученых, может быть что-то преувеличено, удалено цензурой, искажено или что-то добавлено церковными чиновниками. Полагают, что Иоанн мог быть автором Евангелия. Евангелие от Иоанна завершается словами: «Многое и другое сотворил Иисус». Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Во многих местах Евангелия ясно сказано, что у Иисуса было два вида учения, одно для масс и другое для своих учеников, которым он доверял больше эзотерических сведений. В Евангелии от Марка сказано: «И таковыми многими притчами он проповедовал им, то есть народу, слово, сколько они могли слышать». Без притч же не говорил им, а ученикам наедине разъяснял все. Но, однако, Иоанн указывает, что были такие темы, на которые Иисус никогда не говорил даже своим ученикам. «Много еще имею сказать вам, но сейчас вы не сможете понять. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на путь истинный». А через сколько столетий или тысячелетий придет Дух истины, это неизвестно. Он даже ученикам не мог сказать того, что знал, так как даже их сознание оказалось малоразвитым и не могло вместить всего. Так что же тогда говорить об остальных массах народа? Можно сделать вывод, что в церковном Новом Завете содержится только то, что давалось для широких масс народа. А многое из того, что давалось ученикам, записывалось отдельно. Эти тайные сокровенные знания, которые были переданы ученикам, не вошли в Новый Завет. Они даже не были признаны официальной государственной церковью, как очень неугодные власть имущим силам. Они получили название апокрифических, что в переводе с греческого означает «тайные». Таких апокрифов насчитывается более 300. В апокрифах упоминаются факты из жизни Иисуса, его близких, поучения и разъяснения, которых нет в канонических Евангелиях, а также многие законы, которым человеку необходимо следовать. В том числе туда вошли и великие космические законы кармы, перевоплощения, эволюции и многие другие. Окончательный список или канон священных книг был утвержден церковью на соборе в 419 году в городе Карфагене. Таким образом, были выбраны только 4 вышеуказанных Евангелия, в которых менее всего были затронуты вопросы, опасные для церковной власти. Эта власть отвергла Писание, не вошедшее в Новый Завет, и скрыла их от народов. Огромное число таких книг было уничтожено церковными фанатиками, но все же некоторая часть дошла и до наших дней. Сейчас наступило время, когда искры истинных знаний прокладывают себе путь. Ученые всех стран мира изучают вопросы, связанные с бессмертием человека, которые были даны на протяжении многих веков существования человечества великими космическими учителями. Как мы видели из фильма, мнения исследователей расходятся. Многие понятия искажаются, используются недопустимые методы исследования. Все это результат нашего невежества. Например, для воспоминания прошлой жизни используется гипноз. Но, как считают некоторые из ученых, при неглубоком поверхностном гипнозе материал подобен содержимому обычных снов. И на этом уровне возникает вымышленная информация. Кроме того, как считают некоторые ученые, существуют опасности при проведении гипноза с целью регрессии в прошлой жизни. Бывают случаи, когда информация прежней личности, прежнего воплощения, не уходит после приказа гипнотизера, и субъект остается под ее влиянием в течение длительного срока. Это очень отрицательно влияет на психику человека. Различен подход ученых к проблеме перевоплощения на Западе и на Востоке. Западные ученые рассматривают идею нескольких жизней как новый горизонт, который еще только предстоит исследовать. На Востоке доктрина перевоплощения существует испокон веков, и вера в него дается ребенку при его рождении. Поэтому, так же, как и другие религиозные учения, доктрина перевоплощения страдала от искажающих ее объяснений не только на Западе, но и на Востоке, и далека от идей великих мудрецов и пророков, которые ее проповедовали. Так, например, в просмотренном нами фильме индийским психологам было сказано, что человек в прошлой жизни мог быть собакой. Эти невежественные искажения закона перевоплощения в Индии навязывались умышленно верховными жрецами браминской касты, представителям низших каст. Лжерелигиозные рабовладельцы устрашали их тем, что За ослушание они родятся в последующих жизнях насекомыми или животными. Однако истинная теория перевоплощения основана на том, что ставший человеком всегда останется человеком. Только в очень исключительных случаях, если человек своим образом жизни дошел до скотского состояния животного, он сам себя может обречь на инволюцию и возвращается в состояние животного или более низкое на другой планете для повторного прохождения опыта жизни. Человек, прежде чем достичь состояния человеческого сознания, в течение многих эонов лет проходит развитие или эволюцию в семи царствах природы. В трех элементальных, минеральном, растительном, животном и, наконец, человеческом. Кроме того, в фильме дилетанты называют перевоплощение переселением душ. Но, как уже говорилось раньше, перевоплощение – это рождение и жизни в земном мире одной и той же бессмертной части человека, называемой индивидуальностью или духом. Дух – это высшая троица в христианстве. Дух или индивидуальность, спускаясь в более плотные миры, рождаясь в них, надевает на себя более плотные оболочки. Три невидимые, являющиеся животной душой человека, и видимое плотное физическое тело. Душа и физическое тело называются временной личностью. Животная личность как раз и является смертной частью вечного человека – духа. Термин «переселение душ» связывается с колдовством, магией и одержанием. То есть темные сущности овладевают слабой невежественной смертной личностью человека, либо вселяются на время в тела тех или иных животных для своих мерзких дел. У закоренелых преступников душа нередко теряет связь с духом, со своим высшим «я». Колдуны и темные сущности вселяются в одну или несколько смертных оболочек преступного человека и заставляют его служить им в своих интересах, подавляя волю и используя энергию личности человека в своих корыстных злобных целях. Закон перевоплощения тесно связан с законами эволюции, кармы и другими космическими законами. Более глубокие знания о законе перевоплощения даны великими космическими учителями Солнечной системы в учении «Живая этика». Чтобы осознать закон перевоплощения, необходимо прежде всего осознать следующие истины. Первое. Смерти нет. Второе. Необходимо знать, что существует семь миров Вселенной. Это мир божественный, мир монадический, мир нирваны, мир интуиции, мир огненный, мир тонкий и мир плотный. Эти миры отличаются друг от друга тонкостью своей материи. Жизнь человека вечна и продолжается в тонких и высших мирах после ухода из мира физической плотной материи. Смысл и содержание жизни в высших мирах заключается в осознании смысла своей жизни на Земле. Освобождаясь от ограничений физического тела, человек, касаясь высших вибраций, наиболее остро ощущает яркие достижения или сильные недостатки, которые у него проявились и развились в течение его физической жизни. Третье. Необходимо знать материально-энергетическое строение существа человека. Существует семь принципов человека, которые можно объединить в дух, душу и тело. Дух – бессмертная индивидуальность, душа и тело – это смертная личность. При уходе из мира плотного происходит сбрасывание плотного физического тела. Дальше происходит последовательное сбрасывание оставшихся тел человека, которые относятся к его смертной личности. Бессмертная индивидуальность человека переходит в мир огненный, на свою вечную родину. При этом остаются те накопления и хорошие, и плохие, которые приобрел человек при жизни в плотном мире. И далее. Поразмыслив над прожитой жизнью, над теми накоплениями, которые приобретены были человеком, человек получает новое задание для наработки новых опытов и исправления ошибок. Из мира огненного человек спускается в мир тонкий, облекаясь в те тела, которые соответствуют тонкому миру и тем накоплениям мыслей, чувств, эмоций, страстей, которые наработал себе человек в прошлых жизнях. И на четвертом месяце развития утробного плода человек входит или воплощается в свое будущее плотное тело. Затем происходит рождение, жизнь в мире плотном, а потом опять переход в мир тонкий. Этот цикл и называется перевоплощением. Он повторяется до тех пор, пока человеку не удается достичь освобождения от многократных перевоплощений. В живой этике сказано: «В каждом новом воплощении индивидуальность или высшая триада получает новое физическое тело, а также и всю низшую четверицу, включающую в себя и физическую оболочку. В чаше отложены все накопления духа, и все элементы новой четверицы соответствуют им. Там, где пребывала триада перед новым воплощением, нет ничего, что позволяло бы проявляться низшим накоплением духа. Но, возвращаясь в мир плотный, он получает оболочки, дающие ему возможность выявлять свою сущность в созвучии со своими устремлениями. В то же время новые оболочки, еще не отравленные темными деяниями, дают духу и свободу выбора, и возможность избрать другую линию поведения, направленную не во тьму, но к свету. В этом преимущество нового воплощения. Нет прежних условий плотного окружения и оболочки новые. Все можно начинать заново и бороться со старыми нагромождениями, если дух того хочет. Одни духи, проходя через очередные воплощения, идут по восходящему пути, другие – по нисходящему. Но те и другие имеют свободу выбора и новые возможности двигаться в желаемом направлении. И только сознательные служители тьмы и темные сущности всех ступеней избирают направление по нисходящей спирали сознательно. Всех подробностей охватить невозможно, ибо имеются и отклонения, и исключения из общей нормы. К тому же, как бы низко ни пал дух, он всегда может обратиться к свету, если захочет. И еще великие учителя говорят: трудно воспринимается простейший закон воплощения. Часто и Писания с древнейших времен говорили о такой смене жизни. Нередко обитатели тонкого мира передавали людям свои вести. Нередко люди помнят о своих прежних жизнях. Целыми веками воплощения признавались. Но затем они опять забывались, и запрещалось даже мыслить о них. Трудно понять, к чему шла такая борьба против очевидности. Иногда можно было думать, что мудрые хотят обратить внимание лишь на будущее, но такая мудрость была бы однобока. Люди должны стремиться к неограниченному знанию. Нельзя приказывать не знать. Нельзя отнимать у человека право совершенствоваться. Нельзя отвергать, когда дети утверждают о своей прошлой жизни. Вещественно они знают, что происходило кругом них. Теперь особенно часто будут скорые воплощения. Многие обитатели тонкого мира спешат вернуться, и в этом сказывается развитие и спешность эволюции. И в таком ускорении можно видеть сближение миров.